Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 2 апреля 1718 года Петр I создал тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Собственно, эта контора пришла на смену Преображенскому приказу, выполнявшему сходные функции. Методы тайной канцелярии были очень жестокими. Конечно, не сравнить с инквизицией, но все же. Чаще всего применяли дыбу, тиски и поливание холодной водой. Чтобы показания были признаны достоверными, их надлежало повторить в разное время не менее 3 раз без изменений. Как ловили государственных преступников? В основном, конечно, благодаря доносам. Петр I призывал своих подданных доносить обо всех преступлениях без всякого опасения. Царь даже лично наградил одного доносчика 300 рублей, огромной по тем временам суммой. Еще пример. Жена донесла на мужа и за это получила 100 душ из конфискованного мужниного поместья. После этого, конечно, доносительство приняло огромные масштабы. Началась форменная истерия. Доносили даже на самих себя. Правда, и среди доносчиков бывали авантюристы, но за ложный донос он мог угодить на дыбу или провести в тюрьме несколько лет. В общем, доносчику первый кнут. Об этом сказано еще в соборном уложении 1649 года. В 1726 году после смерти Петра I тайная канцелярия была упразднена, чтобы через 5 лет возродиться под названием «Канцелярии тайных и разыскных дел». Петр III подписал манифест об уничтожении тайной канцелярии, но он, как известно, процарствовал недолго. При Екатерине II на смену тайной канцелярии пришла тайная экспедиция при Сенате. Ее упразднит Александр I. Думаете, все? Больше никто не занимался антигосударственными и политическими преступлениями? Конечно, занимались. В царствовании того же Александра I существовала особая канцелярия. Сначала при Министерстве полиции, а потом при МВД. Потом на смену всему этому при Николае I явилось 3-е отделение собственно его императорского величества канцелярии. А на смену этому отделению пришло другое – отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Оно известно по простонародному названию «Охранка». 2 апреля 1725 года родился Джакомо Джероломо Казанова, итальянский авантюрист, великий любовник, писатель, мемуарист. Он появился на свет в семье венецианских актеров. Уже в 12 лет поступил в Падуанский университет. В 17 получил ученую степень юриста. В Риме служил секретарем у влиятельного кардинала де Арагона. А на встрече с папой Бенедиктом XIV Казанова дерзко попросил у него разрешения читать запрещенные книги. Хотя прекрасно знал, что папа только что осудил сочинение Вольтера. А еще Казанова по просьбе другого кардинала писал для того любовные письма. Потом он оставил духовную карьеру, купил патент офицера Венецианской республики. Но вскоре наступил крах. Казанову сгубила пагубная и непреодолимая тяга к азартным играм и женщинам, что в определенном смысле одно и то же. Казанове пришлось покинуть Венецию из-за преследований инквизиции. Он путешествовал по Италии, Франции, Германии, писал комедии, которые даже были поставлены в Королевском театре Дрездена. А потом, вернувшись в Венецию, он был все-таки посажен в Пьомбе, свинцовую тюрьму. Свое название она получила по свинцовым плитам, покрывавшим крышу дворца. Из этой тюрьмы не было ни единого побега, но Казанова сумел сбежать. Потом он вновь очутился во Франции, где в 1757 году предложил королю Людовику XV провести лотерею и собрать средства на строительство военной академии. Фокус получился удачным, лотерея помогла собрать средства, а сам Казанова получил процент от прибыли. Кстати, эта лотерея существует во Франции до сих пор, и называется она «Национальная лотерея». В 1765 году Казанова приехал в Россию, где тоже попытался продать идею государственной лотереи. Однако императрица Екатерина II категорически отвергла этот проект. Казанова был, конечно, выдающимся представителем эпохи Просвещения. Смелый авантюрист, способный на самые отчаянные поступки, писатель, острослов, галантный кавалер, любовник, который, как говорили, с полувзгляда мог обольстить женщину. Однако современные исследователи говорят, что донжуанский список Казановы может поразить воображение разве что примерного семьянина. 122 женщины за 39 лет. Получается 3 любовных приключения в год. Конечно, подобные списки, скажем, у Пушкина или Стендаля были покороче. Сам же Казанова говорил: «Я любил, меня любили, у меня было хорошее здоровье, было много денег, и я истратил их, я был счастлив, и я скажу это про себя, смеясь над теми безумными моралистами, которые говорят, что подлинного счастья на земле нет. Именно слова «на земле» вызывают у меня смех, будто счастье можно найти где-то еще». А закончил свои дни Казанова в 1798 году в Богемии, где он служил библиотекарем в замке графа Вальдштейна и писал мемуары о своих похождениях «История моей жизни». Он еще сочинил фантастический роман «Иказамирон», в котором предрек появление автомобиля, самолета и даже телевидения. Его последними словами были: «Я жил как философ и умираю христианином». 2 апреля 1865 года родился Павел Карлович Штернберг, большевик-астроном, профессор Московского университета. Из русских немцев. Его отец, ранее подданный герцогства Брауншвейг, был приписан к орловскому купечеству. Штернберг окончил с отличием физмат Московского университета. Человек разносторонний. Помимо астрономии увлекался музыкой, с увлечением играл на нескольких инструментах. С таким же увлечением и пришел в революцию. Уже в 1905 году большевик-подпольщик под кличками Гарибальди, Лунный, Эрот устроил в Московской обсерватории склад оружия. А ученая деятельность Штернберга тем временем шла своим чередом. Защитил диссертацию, стал профессором университета и вскоре возглавил обсерваторию. Избран гласным Мосгордумы. Одним из первых подал идею создания народной милиции. А во время антибольшевистского восстания в Москве в ноябре 1917 года по инициативе и под руководством Штернберга осуществлялся артиллерийский обстрел Кремля. Ну что значит кремлевские святыни для астронома, погруженного в бесконечность Вселенной? Потом Штернберг воевал на фронтах гражданской войны. Однажды он сделал подарок мальчишке-разведчику с надписью «Товарищу Коле Каурову, пистолет вместо Майнрида, участь вашего поколения. Свое будущее вы завоевываете своими руками. Я стар и я завидую». Оказывается, старик еще к тому же был пафосным, как бы сейчас сказали. Да и жена у него была под стать – Варвара Николаевна Яковлева, чекистка, одна из руководительниц красного террора в Петрограде. При форсировании Иртыша Штернберг тяжело заболел и вскоре умер. Его похоронили на Ваганьковском кладбище с воинскими почестями и стрельбой. На надгробии надпись «Астроном-большевик». Но это, по сути, неверно, потому что Штернберг все-таки большевик-астроном. Сэмюэл Беккет как-то верно заметил: «Вселенная создается из молчания». 2 апреля 1866 года скончалась Надежда Андреевна Дурова. Ее иногда называют первой в русской армии женщиной-офицером. Но еще в турецкую войну 1787-1791 годов в рядах донских казаков сражалась в чине офицера Татьяна Маркина, известная под фамилией Курточкин. Героиня греческой революции Ласкарина Бабулина, воевавшая на море против турок, была пожалована императором Александром I чином адмирала. А Надежда Дурова – первая в истории женщина, награжденная Георгиевским крестом. Она участвовала в антинаполеонской кампании 1806-1807 годов, в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах. Была некоторое время адъютантом Кутузова. Дурова, вернее, штаб-ротмистр Александров, вышел в отставку в 1816 году. Написала знаменитые записки. Дурова завещала называть себя при отпевании Александром Андреевичем Александровым, именем, под которым прожила большую часть жизни. И в конец запутанный священник в панихиде именовал ее то рабой Божией Надеждой, то рабом Божиим Александром. Дурову хоронили с воинскими почестями. Перед гробом офицер нес на бархатной подушке ее Георгиевский крест».